Диалоги с Генри Сардаряном.
На спутнике и говорим с нашим ведущим, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардарян, авторская программа «Диалоги» с Генри Сардаряном. Генри Тигранович, мы тут львиную долю первой части нашей беседы посвятили Украине и все, что происходит вокруг Украины.
Но... Я что-то переживаю, что происходит в Питере, что нам не звонят, потому что каждую передачу всегда есть звонок из Петербурга, и сегодня что-то... Что замело, что ли?
А может быть, знаете. А вообще, не исключен еще такой вариант. Дело к Новому году, знаете, да, люди готовятся.
Не до нас, да, мы что-то тут в 5:30 вечера
не какие-то. Не то, что не до нас, а просто люди там где-то подарками запасаются, и в этот момент... Но это не говорит о том, что не нужно напоминать номер телефона прямого эфира. Напомню, +7 495 95 95 91 2. Не только из Санкт-Петербурга, пожалуйста, звоните, но и из всех городов вещания, где... вещает радио «Спутник», это довольно обширная география. Мы рады будем вашим звонкам. Пожалуйста, не забывайте о том, что нам можно позвонить в эфир. Либо пишите 8-9-6-8-766-33-11, это наш WhatsApp, либо в телеграм-канал «Радио «Спутник». Давайте тему с Украиной уже закроем.
Давно пора, да?
Вот как видите. Да, тему с Украиной закроем. А вот, кстати, мне подсказывают, что вроде бы и звоночки есть. Да? Правильно? Звонок? Ну вот, отлично. Как раз только озвучили. Пожалуйста, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Константин Николаевич, я из Петербурга.
Ну вот, я же знал.
Просто первые полчаса было не дозвониться. Вот. Почему-то, не знаю. Ну, неважно. Вот. А у меня вопрос такой, вот, Генри Тигранович. В последнее время, ну, на мой взгляд, каким-то странным образом входят в моду, да, утверждение, что Россия всегда была империей. И только в этом статусе может нормально существовать. Более того, некоторые, ничтоже сумнявшиеся, вот тут я смотрел как раз перед вашей передачей интервью с Иноземцевым, называют империей даже Советский Союз. Вот сегодня у меня был утром спор по этому поводу с вашим коллегой, да, Тиграном Эдмундовичем в его передаче. Но, опять-таки, если имею в виду дореволюционный период истории, с этим еще можно согласиться, да, да, Россия была империей какой-то период, то не будет ли явной натяжкой приписывать имперское устройство Советскому Союзу? Это первый вопрос. И еще под вопрос. Не льет ли вообще такой подход... странный, воду на мельницу тех западных идеологов, которые считают, допустим, СВО на Украине проявлением наших имперских якобы амбиций. Хотя даже президент говорил о вынужденном характере этой операции. Вот такой вопрос.
Спасибо. И пишут, кстати, наши слушатели, что в Питере все отлично, не переживайте.
Все, потому что я Питер очень люблю и очень за него переживаю, если вдруг что. Но я счастлив, что все хорошо.
Да.
Значит, на вопрос Константина Николаевича, да, если не ошибаюсь. Он обширный, очень большой, поэтому начну издалека. Вот что касается империи. Видите, на протяжении долгого времени нашему населению внушалась идея о том, что империя как таковая – это что-то плохое. Что вот если империя, это обязательно колониализм, мучение народов каких-то, еще что-то. Но это совершенно не так. Империя совершенно естественная, нормальная форма существования государства, в особенности того, в состав которого входят представители разных этнических групп. И просто нужно понимать, я об этом уже как-то раз говорил, что очень часто путают два разных вида империй. Вот та империя, которая была у наших западных оппонентов, скажем, у британцев, это морская империя, их обычно называют талассократиями. Вот такая империя не может интегрировать свой состав, те территории, которые входят в нее по-человечески, да, там, интегрировать их население, интегрировать их элиту, совместно строить империю, просто потому что их разделяют моря, нет сухопутной границы общей, и там возникают колониальные режимы, которые возникали у всех западных колониальных империй. Россия исторически была телурократией, то есть сухопутной империей. Сухопутные империи всегда интегрируют в свой состав те территории, которые в нее входят. Население становится равноправным членом этой империи и занимается имперским строительством вместе с империообразующим этносом, который есть, да, главным титульным народом, который есть в этой империи. И поэтому, кстати, очень часто возникают такие особенности, что телурократия — это консервативные государства. Они очень консервативны в собственном законодательстве, в вопросах социального прогресса и так далее. Поэтому вот все, что с нами происходит, это все закономерно. И я должен согласиться с теми коллегами, на которых ссылался наш радиослушатель, который говорит, что Россия, кроме как империя, никак существовать не может. Это правда, потому что что такое империя? Империя — это государство, объединяющая различные народы с единым политическим центром и играющая важную, весомую, значимую мировую роль. Вот может ли один из этих трех тезисов быть снят, и Россия, тем не менее, останется Россией? Может ли Россия быть государством, которое объединяет только один народ, то есть в состав которого не входят представители разных этнических групп, а только одна этническая? Наверное, может, но это будет Россия в рамках там, Центрального федерального округа, скорее всего. И это уже будет не Россия. Может ли Россия быть государством, в состав которого, допустим, входят разные эти группы различные, но у нее нет единого политического центра? Скажем, Москва и Кремль не являются точкой принятия политических решений. Нет, это будет значить распад нашего государства. И, наконец, может ли Россия быть страной, которая не играет значимой мировой роли? Нет, самая большая страна в мире не может быть государством, которое не играет значимой мировой роли. Поэтому, в принципе, по всем трем тезисам особых сомнений быть не должно. Другой вопрос, это, во-первых, то, что позиционируется таким образом, что должна обязательно вот эта империя наша распасться, и мы должны распасться на десятки государств. Я вообще считаю, что любой человек, который делает такие заявления насчет России, что необходимо рассмотреть границы, в которых Россия должна распасться и так далее, это вообще уголовное преступление, потому что человек покушается на основы конституционного строя Российской Федерации.
Территориальная целостность.
Абсолютно. Да. Это во-первых. Во-вторых, то, что касается Советского Союза. Вот радиослушатель задал важный вопрос. Конечно, это тема для разговора на несколько часов, но мне кажется, что если в период до Сталина можно было обсуждать, ну, что это какое-то другое государство, и ставится цель вообще, что такое Советский Союз, но с момента, как Сталин поставил перед собой задачу создания и прихода к социализму в отдельно взятой стране, и начались в Советском Союзе достаточно крупномасштабные изменения, начиная и с символических воплощений, заканчивая непосредственно управлением в государстве, да даже и в идеологии были значимые изменения. Я думаю, вполне можно говорить, что Россия вернулась к своей имперской традиции. Просто нужно понимать, что я в это вкладываю хороший смысл. То есть я в возврате к имперскости не вижу не то, что ничего плохого, я считаю это абсолютно безальтернативным для России. И многие-многие ученые, рассматривая историю империи, говорят о том, что в действительности в истории человечества всегда существовала только одна империя, которая передавалась после своего крушения, она передавалась другому какому-то народу. Мы обычно в своей политико-философской традиции опираемся на представление о том, что мы являемся Третьим Римом, что был непосредственно Рим, затем Константинополь, а Москва — это Третий Рим, а Четвертому не бывать. Есть ученые, которые, соглашаясь с тем, что от Рима к Константинополю, от Константинополя к Москве, еще говорят о том, что к самому Риму это переходило от Персии, к Персии переходило от предшествующих ей империй, и что фактически речь идет о том, что в мире может быть одна империя, которая является хранителем истины, является хранителем и защитницей веры, и сейчас эту роль на себя взяла, не сейчас она ее взяла, тысячу лет назад Россия на себя взяла эту роль хранителя истины, веры и традиций, а в нынешнем мире уже противостояние ведется между Россией и глобалистским этим мироустройством, которое ставит своей целью уничтожение самобытности и любой формы групповой самоидентификации человека. Чтобы человек мог, ощущая себя человеком, причислять себя к народу, к нации, к религиозной группе какой-то. Вот это ставится задача уничтожения, значит, этой формы самоидентификации человека, и Россия является единственной страной в мире, которая это защищает. Я более того скажу, это уже не столько научно, сколько эмпирически. Вы можете побеседовать с представителем любого государства, окружающего Россию. Он может быть представителем разных точек зрения, но в тот момент, когда Россия пытается сделать вид или убедить в том, что мы империей больше не являемся, да мы вообще не империя, это воспринимается либо за то, что мы сошли с ума, либо за то, что мы ослабли до такой степени, что с нами вообще не надо иметь дело. Россия воспринимается как что-то привычное, нормальное, уважается и имеет свой вес в окружающих нас территориях только в том случае, если она сама себя осознает в качестве империи. И наше население, оно по своему мировоззрению является исключительно имперским, потому что оно очень сильно отличается от населения Люксембурга, скажем. Вот вы можете в любой европейской стране побеседовать со среднестатистическим обывателем, его будет интересовать вопросы где-то на уровне местного самоуправления, максимум региона. Граждане России, их беспокоит все, что происходит в мире. Они не чувствуют на себя ответственность за будущее человечества, мира. Это такой космизм, да, нашего народа. И поэтому представить, что можно такой народ затолкать в искусственные совершенно границы маленького национального государства, это невозможно. Это историческая роль России. И начиная с Ивана III, который, собственно, и провозгласил себя царем, который принял на себя ответственность за будущее нашей империи, и который является основоположником России как наследника Византии, вот мы не имеем просто исторической альтернативы. Вполне возможно, что здесь будет существовать другое государство какое-то, но это будет не Россия. Если вопрос в том, может ли Россия быть Россией, не будучи империей, ответ на этот вопрос нет, не может.
Ну, а 988 год, крещение Руси, это как раз да. Вот то, о чем вы говорили. Да? Да. Вот она и тысячелетняя история, да. Вот она и складывается. Давайте к внутренним нашим вопросам, кстати, российским, которые связаны, ну, без малого, мне кажется, и с вопросами безопасности. Услуги суррогатных матерей для иностранцев запретили в России. Закон подписал президент Владимир Путин. Подобные услуги недоступны также для людей, не состоящих в браке между собой и одиноким мужчинам. Ну, казалось бы, вроде бы такая несущественно важная, может быть, новость. Но мне представляется, что это не совсем так.
Ну, это в соответствии с концептуальными нашими стратегическими документами, которые связаны с традиционными ценностями России, которые недавно, кстати, президентом была подобная концепция опубликована, которая очень четко вырисовывает границы нашего именно религиозного консерватизма. Потому что мы часто, обсуждая консервативное устройство России, консервативную идеологию нашей страны, сталкивались с тем, что кто-то говорил о социальном консерватизме, кто-то говорил о особом каком-то российском консерватизме. Но президент и наша политическая элита достигли консенсуса в том, что российский консерватизм — это консерватизм в первую очередь религиозный. Когда мы за ключевые, фундаментальные правила устройства социума воспринимаем те традиции, которые были заложены главными, ключевыми религиями, конфессиями, которые распространены в нашем государстве. И понятно, что они могут отличаться для ислама, для православных, для буддистов, но учитывая, что большая часть нашей страны православная, и стержнем нашего государства является православие, то ядром и таким эпицентром, вокруг которого вращается аксиология России, является православие. При этом в тех регионах, где у нас живут представители других религиозных конфессий, не то, что никаких преград нет для того, чтобы они исповедовали свою религию, созданы все условия, чтобы именно так и было. И мы видим это на примере Северного Кавказа, мы видим это на примере наших буддийских регионов, где фактически Россия является гарантом того, и федерация является гарантом того, что местное население может спокойно сохранять свою веру, не быть подверженным тем усилиям, которые сегодня глобалисты всячески реализуют на пути подрыва традиционных ценностей в любой части света. И, наверное, на этом и строится основа единства нашего государства, когда народы, составляющие нашу нацию, понимают, что вне Российской Федерации им сохраниться, приумножить собственное население, приумножить собственную культуру и традиции будет просто невозможно.
В продолжении вот этой темы, напомню, 8-9-6-8-766-33-11 это наш WhatsApp, и вот слушатели уточняют по поводу запрета одиноким мужчинам, что не является ли это дискриминацией отцов, потому что если россиянин не нашел жену, но хочет иметь детей, то почему тогда надо запрещать?
Он может усыновить ребенка.
То есть это же говорится конкретно о суррогатном, да?
Усыновить? Да, да, если я не ошибаюсь, он вполне может усыновить ребенка. Ну и потом, понимаете, всегда можно найти такие примеры, которые будут приводить к каким-то вопросам, но вполне очевидно, что в первую очередь речь идет о том, чтобы детей могли у нас в стране заводить семьи, которые воспринимаются нами в традиционном ключе. Это брак между мужчиной и женщиной. Другой формы брака в Российской Федерации существовать не может. Но для всех остальных случаев, скажем, в случае, который вы обозначили, они всегда могут усыновить ребенка, с этим проблем нет особых.
Значит, к еще одной теме перейдем, потому что не так много времени остается, а вопросы еще есть. Президент Эстонии Алар Карис одобрил поправки в закон о переходе русских школ на эстоноязычное обучение. Делаться это будет не одномоментно, там есть несколько этапов. Например, с августа 2023 года руководители учебных заведений должны владеть эстонским языком на уровне С1. Что это за уровень, это еще отдельный вопрос. Ну и 2024-2025 год перейдут на обучение в эстонском языке детские сады, первый и четвертый классы основной школы, ну и так далее. Кстати, защитники русской школы в Эстонии выступили уже против подобных планов.
Я думаю, что, конечно, можно пойти одним путем, и там, как предлагается, обращаться к комиссарам ООН различным, в международные инстанции. Но мне кажется очевидным, что руководство прибалтийских этих стран не собирается пересматривать свою позицию по ущемлению прав русского населения в этих государствах и полной фактически национализации образования, которое предоставляется населению в школах и в университетах. Что мы бы могли с этой стороны сделать? Разные подходы есть. Наверняка кто-то из моих коллег скажет, что еще не все пути исчерпаны, и можно отстоять еще возможность для русских школ там существовать. Но в первую очередь я бы обратил внимание на то, что необходимо этих людей, наших соотечественников, которые там живут, создать все условия для того, чтобы их сюда репатриировать, создать все возможности, чтобы они могли переехать в Россию, изучать свой родной язык, свою историю, культуру, находясь здесь, в России. Потому что я с этим сталкиваюсь очень часто. Мы запускали инициативы в свое время на факультете по возвращению в Россию детей, которые уехали учиться за границу. И я должен сказать, что у нас иногда бывает однобокое представление, когда нам кажется, что если человек уехал туда учиться, то он, значит, Россию не любит, он все думал как... Наоборот, иногда это лучшая прививка для патриотизма, потому что когда они едут туда и через полгода возвращаются в Россию, больше никуда они ехать не хотят, хотят остаться здесь и делать все для благополучия собственного государства. И в случае с нашими соотечественниками, которые живут на территории Эстонии, Латвии, там, Литвы, да, может быть, кого-то из них вполне устраивает то, что они не будут учить русский язык, и они хотят, чтобы их дети учили местные языки. Но те люди, которых это не устраивает, и которые хотят сохраниться как представители русского народа, для них должны быть созданы все условия, чтобы они могли переехать сюда. Этих условий сегодня еще нет. Это очень сложно сделать. Вам намного проще иногда бывает получить гражданство нелегальному мигранту через различные лазейки, которые из других мест могут приехать в Россию. Нелегально. Я ничего против миграции легальной не имею, но когда речь идет о бизнес-структурах, которые фактически поощряют нелегальную миграцию, это преступление против Российской Федерации. А вот этим людям бывает иногда невыносимо сложно добиться того, чтобы мы их приняли, интегрировали в наше общество, и они быстро могли репатриироваться. Демографическая проблема для нас является очень весомой. И, конечно, ключевой способ – это повышение рождаемости, уменьшение смертности, это очевидно. Но репатриация – это очень весомый и значимый способ для того, чтобы в том числе эти проблемы решать. Тем более, учитывая, что люди эти достаточно высококвалифицированные, люди эти обычно, знаете, может быть, это не совсем корректное сравнение будет, но есть такая теория, что неофиты всегда являются большими консерваторами, чем изначальные последователи там, тех или иных религий. Вот обычно наши русские соотечественники из-за рубежа, когда приезжают в Россию, они являются очень большими патриотами, они прям стараются сделать все для того, чтобы приносить пользу государству. Я не вижу никаких причин, почему мы не должны снять любые барьеры для них, для того, чтобы они максимально быстро могли приехать и обосноваться в России. В особенности, когда речь идет о многих наших регионах центральной полосы, где есть проблемы.
Ну, смотрите, очевидно, речь идет только лишь об одной Эстонии. А если посмотреть по всему миру, то это будут десятки тысяч людей, которые...
Миллионов.
Миллионы.
Это миллионы людей, миллион, которые... Если бы речь шла о нескольких десятках тысяч, это вообще была бы не проблема, их можно было бы в течение недели перевести, там, закрыть вопрос. Но русские же являются самым большим разделенным народом в мире, и не по собственной воле, просто ввиду и распада Советского Союза, и других геополитических процессов, которые происходили вследствие распада Советского Союза. И это миллионы людей. Может, конечно, не все они захотят переезжать в Россию, но необходимо в первую очередь ориентироваться на то, чтобы создавать условия для них, для того, чтобы они могли сюда переехать и свои таланты, навыки, трудолюбие направить на благоденствие нашего государства.
Несколько минут у нас остается. Знаете, перед тем, как озвучу следующую новость, которую будем обсуждать, вспомнил такую фразу: «За что боролись, на то и напоролись».
Так.
Это я вот к словам главы комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, Алексей Пушков, сенатор, вот он сказал, что в США со временем подтверждаются все теории заговора. Теории заговора вот в кавычках. Что подтвердила история с цензурой в Твиттер. Ну, стоит напомнить, что ранее издание The New York Post опубликовало материал о механизмах цензуры в Твиттер в последние годы. Но вот они так борются вроде бы с этим, но сами же на это и напарываются. Как так получается?
Так я, знаете, всегда с удивлением отношусь к наивным людям, которые в действительности полагают и искренне задают вопросы, что ну как, неужели правительство США или спецслужбы США имеют какое-то влияние на Facebook, Twitter, YouTube и так далее? Ну, понимаете, вы можете сколько угодно рассказывать эти мифы про транснациональные корпорации, про их глобальный характер и так далее. Гендиректор где сидит? Где штаб-квартира находится? Посадить его могут? Вполне могут. Мы видели это на примере с Илоном Маском. Он один раз сглупил несчастный, сказал, что я не буду поставлять эти старлинки больше на Украину. Да, что и все. Он говорит, это стоит денег. Я не могу столько денег тратить, туда поставлять. Вопросов нет.
Вызвали на ковер.
Все, сразу начинаем расследование, уголовное дело, что-то там недоплатить. Он говорит, все, я все понял, буду поставлять, вопросов нет. И вполне очевидно, что когда... Я этот вопрос, кстати, ставил вот в комитете ООН по госуправлению, где имею честь представлять Россию, мы там обсуждали, что, да, с одной стороны, информационные технологии облегчают жизнь для людей, дают им доступ и к образованию, ко многим-многим вещам. Но в условиях, когда крупнейшие сервисы находятся под юрисдикцией одного государства, Соединенных Штатов Америки, мы получаем ситуацию, когда одно государство получает дополнительные ресурсы. Во-первых, получает монополию на это пространство. Во-вторых, получает дополнительные ресурсы для оказания давления на другие страны, если в случае их там двусторонних отношений что-то не складывается. Поэтому мы настаивали на том, что, во-первых, интернет необходимо признать на международном уровне таким же правом человека современным, как и многие другие вещи, которые там 50 лет назад были актуальны. И если это право человека, значит, необходимо демонополизировать американскую структуру владения всеми этими платформами и ресурсами, которые она использует исключительно в своих иногда не национальных, а вообще узкопартийных целях. То есть вот мы в случае с Твиттером, мы же говорим не про то, что правительство США, исходя из национальных интересов США, манипулировало Твиттером и контентом, который там выходил. Нет. Представители демократической партии США оказывали давление на Твиттер для того, чтобы не допустить увеличения поддержки, скажем, Дональда Трампа и республиканцев, или для того, чтобы подорвать его власть в период его президентства.
Эти разговоры и диалоги можно продолжать еще долго, но, к сожалению, вынуждены завершать. Мы ограничены. У нас временной ресурс ограничен, но я напомню, что деятельность Мета и соцсети Facebook и Instagram запрещены в России как экстремистская. В завершении также напомню, что в нашей студии был доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардарян. Спасибо.